Периода комментария Божественной милости Шрилы Прабхупада. О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, и я слог ом в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке. О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, я слог ом в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке. Комментарий. Из этого стиха мы узнаем, что Господь пронизывает все сущее своей многообразной, духовной и материальной энергией. На начальном этапе духовного пути Верховного Господа познают в образе Его многообразной энергии, то есть в Его безличном аспекте. Подобно тому, как присутствие Бога Солнца, который является личностью, можно ощутить через его вездесущую энергию, солнечный свет, присутствие Господа, пребывающего в его вечной обители, можно ощутить через его энергию, которая пронизывает все творение. Вкус – неотъемлемое свойство воды. Нам не нравится пить морскую воду, потому что в ней к чистому вкусу воды примешан вкус соли. Нас больше привлекает вода, имеющая чистый вкус, и этот вкус – энергия Верховного Господа. Имперсоналист и персоналист оба ощущают присутствие Господа в воде через ее вкус, но персоналист при этом прославляет Господа за то, что он милостливо дает человеку эту вкусную воду, позволив ему утолять жажду. Так оба они ощущают присутствие Господа. В сущности, философии персонализма и имперсонализма не противоречат друг другу. Тот, кто постиг Бога, знает, что его личностные и безличные аспекты одновременно присутствуют во всем сущем, и что в этом нет никакого противоречия. Основываясь на этом понимании, Господь Читания дал людям возвышенную философию Ачинтья Бхеда и Абхеда Таттвы, одновременного единства и различия. Солнечный и лунный свет – это тоже энергия Господа, поскольку их изначальным источником является Брахмаджоти, безличное сияние Господа. А пранава или омкара, трансцендентный звук, с которого начинается каждый ведический гимн, является формой вращения к Верховному Господу. Имперсоналисты боятся обращаться к Господу Кришне, называя его одним из его бесчисленных имен, и потому предпочитают приносить ом. Но они не понимают, что омкара – это звуковое воплощение Кришны. Сознание Кришны вмещает в себя все, и тот, кто постиг науку сознания Кришны, необычайно удачлив. Люди, не знающие Кришну, находятся во власти иллюзии. Поэтому обрести знание о Кришне – значит получить освобождение. А забыть Кришну – значит обречь себя на рабство в материальном мире. О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны. И я – слог ом ведических мантров. Я – звук в эфире. И талант в человеке. Итак, этот текст нам рассказывает, можно сказать, и раньше это было, но этот текст рассказывает, что Господь пронизывает все сущее своей многообразной энергией. То есть нет ничего, чтобы не пронизывалось. И этот текст говорит, как именно Он пронизывает все сущее. Я вкус воды. Прабхупада пишет, что без воды, без стихии воды вообще невозможно ощутить вкус. Вот на сухую. Выдрите язык чем-нибудь, да? И что-нибудь сухое положите на язык. Не будет вкуса. Стихия воды дает нам вкус. Вкус воды. Ну и так далее. Со всеми стихиями дело обстоит. Ну это просто для понимания. И вот скажите... Всегда же у воды есть вкус. Да. Вот всегда. Он может быть противный, может быть приятный. Но нет. То есть она нравится или не нравится, но оно всегда есть вкус воды. У воды всегда есть вкус. Значит, Господь пронизывает, да? Ну и можно там дальше. Дальше. Звук в эфире. Но я хочу на последнее остановиться. Талант в человеке. Значит так, человека Господь пронизывает как талант. Вот вкус у воды всегда что-то есть, а вот таланта что-то не всегда. Что, не пронизывает, что ли? Тебя пронизывает Господь? Да, пронизывает. А где талант? Покажи. Вот вкус есть всегда. Всегда есть свет. Свет тоже есть всегда. Потому что Господь есть везде. Свет есть даже там, где его нет. Вот в глубоководных рыбах, там у них, там, знаете, они с фонариком рождаются. Вот такие, да? Бывшие шахтеры такие. Понимаете? Везде есть. Органы могут светиться как-то, да? Без света, потому что страшно. Потому что свет – олицетворение Господа. Почему таланта-то нету? У одних есть талант, у одних нет таланта. Вот здесь написано, что многообразные энергии. Мы почему-то считаем, вот какое-то дрожь по телу или что-то, вот это, вот как-то вот. И вообще мы вот часто принимаем многообразные. Во-первых, материальная и духовная энергия, они взаимно могут переходить друг к другу. Переходить. Есть. Вот мы, например, пограничная энергия. И в Шримад-Бхагаватам написано, что пограничное, внутреннее и отстраненное могут переходить друг к другу по желанию Господа. Да? И мы знаем, что, например, лук Гандива потом стал личностью и как человек ходил в человеческой форме жизни. Он был таким бандитом, знаете, ракетером, не знаете? Ну, да, он всех там это встречал на большой дороге, у него была банда своя. Вот. Он был благородный бандит. Вот. Он просил пожертвований. Вот. И всех раздевал. Настойчиво вот так. Просил пожертвования надо. Ну, это просто некогда об этом. Очень такая смешная, интересная и поучительная история. Итак, я что хочу сказать, что вот тут написано, что талант пронизывает человека. По словам переводе, паурушам – это способность. Способность. А что такое талант? Не способен. Тебе надо кто-то, чтобы в тебя вдунул что-то там или тебя заставил. То есть, если у тебя нет способности никакой в человеке, то есть, если тебя Господь не пронизывает, то ты раб. То ты просто раб. И вот этим отличается личностный и безличностный аспект. Здесь Прабхупада утверждает, что личностный и безличностный аспект не противоречат друг другу. Ну как это можно себе представить? Ну вот, например, буддисты говорят, все по карме. Вот все по карме. Именно карме даже мышь не прошмыгнет. Все по карме. Они правы. Какая милость? А милость это у вас там накопилась, это милость, это по карме. Ваши поступки накопились, количество перешло в качество, и вот это вот. Они правы? Да. Но только в том случае это будет стрелять, когда мне наплевать на Господа, я вообще его не чувствую, я думаю сам по себе, я вот брахман, тогда это так и будет. Так и будет. Но если я не боюсь, тут написано, они боятся называть его по имени. Причина названа. Они боятся называть Господа по имени. Почему? Еще кто-то будет мной командовать, да? Это страшно. Вот. А Вайшнавы не боятся, Кришна, все, ничего не боятся. Но кто не боится его называть по имени, кто не боится считать его личностью, у них будет происходить внешне тоже все по карме, но им будет весело, хорошо и легко. Те же самые события. Знаете, как вот орел и решка. Есть вот или две стороны медали, говорят, да, вот две стороны медали. Вот хорошая, вот и плохая, да? Вот. Плохая сторона медали, это имперсональная сторона медали, где все по закону. Все по закону, значит, ты строго следуешь, а практически это рабство. Оно тебе может нравиться, не нравиться, но ты просто чувствуешь вот эти вот стены. И тебя вообще не спрашивают, куда идти. И говорят, и гуны тобой управляют, а гунами там это, а ты вообще только наблюдатель такой. По карме. И это рабство. Но эта монета может перевернуться. перевернуться. И ты не будешь ощущать, ты тогда будешь ощущать свободу. Почему? Потому что ты обращаешься к Господу не как к начальнику, а как к родственнику, как отец. Вот. И как же, когда и вот мы идем по вот этим монетам, по этим медалям, и одна так, на, и мы говорим черная и белая полоса. Я сейчас хочу сказать принцип, он такой фундаментальный, он не религиозный даже, он это просто принцип неба такой, который, вообще это тема, я так думал, как же ее назвать, эту тему, и когда обдумал все, что я хочу сказать, я ее так назвал, что, сейчас вспомню, забыл, как назвать, беспощадная милость. Беспощадная милость. И эта тема не для хлюпиков. Но с другой стороны, она именно ему нужна. Вот. Я здесь как раз, думаю, собрались те, которые она по зубам. То есть она должна им понравиться. И хлюпик я или не хлюпик, вайшнав я или не вайшнав. Вот тот принцип, который я сейчас буду рассказывать. Его не может обойти никто. Не замечательная ачария, не самая последняя там кухарка-домохозяйка, которую вообще никто не знает. Никто не может обойти этот принцип просто для того, чтобы состоялась его семья, жизнь. Просто в самых простых вещах этот принцип обойти невозможно. Невозможно. Что же это за принцип? Если проанализировать... свою жизнь, жизнь подруги, там, друзья, что-то нам рассказывали. И они рассказывали, когда их жизнь, есть какой-то, знаете, Рубикон, есть какое-то действие, есть какой-то поступок, есть что-то произошло. И это что-то разделило жизнь. Вот такая была какая-то неизвестная, и вот она стала известной. Это если посмотреть всех известных людей, известных ачарьев, что-то произошло. Что-то произошло. Когда Прабхупада, например, стал известный? Вот после чего? Он какой-то поступок совершил, да? Кто ему про этот поступок? Говорит, да, духовный учитель, да, но когда это было? В глубокой молодости. Он уже в таком возрасте, все говорили, нет, нет, нет. Он совершил поступок, то есть его снутри что-то толкнуло, и он пошел. И он пошел, и все говорили, да ну нет, не получится. Не получится, бесполезно. Вот. И каждому из нас такой шаг надо сделать. Не надо куда-то за океан туда, но каждому из нас ровно по силам. Потому что каждому крест дается в строжайшем соответствии с его спиной. В строжайшем соответствии. И если я иду и мне встречается что-то на пути, это мое. Если даже на 90% не могу это выполнить, я должен сделать 9%. Или сколько там, 10 свои, да? Остальные 90 доделает Господь. Из-за этого я и начну его любить. По-другому нельзя полюбить. Но это мы так отклонились. Я хочу сказать, что... Смотрите, как происходит. Хочу про себя вот просто сказать. Я был абсолютно неверующим человеком. И я использовал этот принцип. Не веря ни в какого Бога. И у меня получалось только тогда, когда использовал этот принцип. И у каждого он есть. И только вот этот принцип неба, который не религиозный. Это я вам не буду сегодня религиозные байки разные, а вот этот принцип, который доступен, он настолько реально ощутим, все его знают, все с ним сталкивались. И вот эта простая вещь, я еще по-другому хотел назвать эту лекцию «На что ты променял Бога?» «На что ты променял?» Когда ты... Вот, например, жил я в городе Бузулуке, и все у меня было хорошо. У меня было много одноклассников, однокурсников. Я там в других учреждениях учился. То есть у меня весь город я знал. Это, ну, достаточно большой город. Ну, я был везде, как бы, не знали. То есть везде мог обратиться, везде я свободно мог ходить. Много моих друзей выросло, они заняли разные должности, они могли мне что-то там, да? Вот. И вдруг что-то изнутри толкнуло, уезжай-ка ты отсюда. Я поехал вообще в село Красногвардеец, там вообще никого, никого. Но это недалеко было, недалеко, никого. И там через некоторое время у меня получилось столько же и чуть больше. Если вы помните, Бхагавад-гита говорит, ты мне вот предайся, и я оставлю, что у тебя есть, и добавлю, что тебе не хватает. Знаете, когда происходит загнивание нашей жизни, когда, например, вот я на какой-то должности, это может быть в семье, это может быть работа, это может быть все что угодно, но когда я, пока, знаете, как китайцы говорят, дом, в котором все уже построено, умер. Если я забрался на Эверест, на вершину, следующий шаг будет вниз. Понимаете? И вот когда я, все люди, абсолютно все люди хотят сделать себе грядку, а потом всю жизнь с нее кормиться. Так вот этого не будет никогда. Не сильно огорчил? Никогда не будет. Потому что не для этого. И вот люди, они ловятся на этом. Потому что счастье, во-первых, оно не от бездумного вот сидения или просто... То есть тут не рай. Я не знаю, как объяснить. Я однажды был в стройотряде, я окончил строительный техникум в свое время, был в стройотряде, и я должен быть прорабом там потом каким-то. Ну, а пока мы проходили эти там штукатуры, каменщики, вот мне досталось каменщикам. Нас отправили там в село, и там было какое-то строительное управление, и нам сказали с ребятами вот построить стену коровника. И мы там ловко выложили эти кирпичи. Потом приходит человек и сказал, один приходит человек и говорит, вы знаете, мы тут немножко ошиблись. Стена должна быть на 2 метра дальше. То есть надо ее сломать сейчас снова. Ну и перенести. Мы вам заплатим и переплатим и доплатим, чтобы вы молчали. И сказал, я у вас не работаю. Часть людей обрадовалась. Доплатим. Начальство можно за горло держать потом, да? То есть... Если у них что-то там, то их тоже прикроют. А я говорю, а я не обрадовался. Я говорю, я работал не только за эти деньги. То есть я вот это сделал под вашим руководством. И теперь это на смарку. Да какая разница, кто это знает? Я говорю, не знаю. Я хочу знать, что я что-то делал этими руками, этими мозгами, и оно осталось после меня. Просто перевести время. У меня нет удовлетворения, хоть ты меня золотом засыпь. Есть такие люди. Есть такие люди. И я ушел. И мне сказали, мы тебе не подпишем ни рекомендацию, ничего. Потом там начался там немножко... Мне все-таки написали бумагу. Мы тебе напишем за ней. Я говорю, я знаю, куда с этой бумагой сходить с утра. Вы моей бумагой... Вы хотите своей бумагой испортить мне жизнь? Мне не важно, что делать, но чтобы оно было. Чтобы оно было, что я не зря живу, понимаете? Тогда это жизнь. Если у человека нет вот такого понимания, что он не зря живет, он никогда счастлив не будет. Если он просто вот, как вот в армии много анекдотов таких, и вот вырыл яму сюда, закопал потом сюда, вот так вот, и вот солдат там спецслужбы идет, и все такое. И я много встречаю таких людей, когда... Им не все, им не, даже не все равно, они смотрят, насколько полезное дело, насколько у них вот, можно назвать это чувство значимости, а можно назвать, что ну, он живет, он для чего-то живет. Это еще далеко не бхакти никакое, но он понимает, что он не зря, он для кого, он в какой-то вот схеме в служении. Но если он просто так, чтобы заработать и потом это съесть, он никогда счастлив не будет. И вот такие люди, им все равно, какой шлейф от них остается, лишь бы платили деньги. Лишь бы платили деньги. Итак, и есть люди, которые такие на весах, они сидят и рассказывают, лишь бы отчитались, либо тут положили пожертвования, и либо им сказали, что вы там, ну, молодцы ребята. Им все равно, дошло до людей или нет. Им все равно. Это то же самое, понимаете? Это то же самое. Мне не все равно. Мне не все равно, как я выгляжу. А вот кто-то поймет, понимаете, что был прок. Вот в этом, вот тот изюм, вот то счастье. Если я счастлив чем-нибудь другим, тогда увы. Тогда увы. Надо что-то делать. И можно ничего не делать. Но жизнь нас начнет тогда перековывать. Перековывать. И это будет очень практично и ощутимо. Каким образом? Пока я строю что-то, мы уже говорили, что нельзя сделать себе добро, не сделав его людям. Нельзя сделать зло другим людям, не сделав его себе. Невозможно. Но находятся люди, которые могут сказать, что можно отнять добро у другого и себе вот это прилепить. Нет. Есть другие люди, которые я вот всем делаю добро, а сам вот потом еле хожу. Теперь я святой, носите меня на паланкине. Нет. Всегда это обоюдно. Всегда это обоюдно. И если ты кому-то помогаешь, тебе точно такая же польза идет. И тогда ты понимаешь, и тогда, ну это я должен понимать. Если я не вижу этого, значит, наверное, ты возгордился, решил тут быть местной мессией и вот всех, а потом всем рассказать, какой ты молодец. Нет, всегда есть твоя, и ты также нуждаешься, чтобы помогать, как тот, кто от тебя. Вы пара, как знаете, поршневая группа какая-то, да? Пара. То есть все в этом мире, если оно добро, оно везде добро, если оно зло, оно везде зло. Я не могу знать, делаю ли я добро, но я могу знать это по себе. Но это я должен ощутить, вот как. И делать добро всегда говорит Господь. Мне один говорит, часто пристают раз в неделю. Как услышать голос Господа, как его не перепутать с каким-то другим? Я говорю, если ты задаешь такие вопросы, ты бессовестный человек. Ты просто бессовестный человек. Господь никогда не говорит тебе о тебе, Он говорит о другом, что надо сделать. Он не говорит, как тебе лучше устроиться. Как один человек, где вот мое предназначение, чем мне заняться, чтобы меня перло? Я говорю, это не предназначение. Предназначение, когда уже не важно, как у тебя, а других прет от тебя. Вот это предназначение. От тебя есть польза. От тебя есть польза. Вообще, если человеку еще существует чувство самосохранения, он безбожник. Он не понимает, потому что только в этом состоянии бхакти и может называться бхакти. И вот смотрите. И был я в этом поселке красногвардеец, и потом приехал один друг, Ильгиз. И он говорит, хуже дыры я не видел. Я был везде, везде. Ну вот в Хохляндии был, мне понравилось, говорит. И мне рассказал. И мы с женой так помечтали. И что-то вот в голову стукнуло. Обратите внимание, не было никакой религии. Была куча родственников всех. И мы вот такие, знаете, изнутри что-то толкнуло. Все когда узнали, говорят, да вы с ума сошли. У вас тут уже все схвачено. Куда вы поедете? Вообще другая страна, другой язык. Вас там засмеют пальцами, затыкают, и там вам надо устраиваться. У вас тут корней уже, а там никого. Но внутри что-то такое звало. И я приехал сюда, приехал туда, я приехал. Посмотри, я говорю принцип. Принцип заключается в том, что человек время от времени должен обнуляться и начинать все с нуля. Никогда он вздумает, а когда ему надоело и все достало. Нет, не вздумайте. Господь вам лично скажет, когда переходить, и если вы не, и когда вы перейдете, все, что было там, вы просто бросили. Появится все здесь и добавится дальше что-то для развития. Если вы не бросите это, если вы это не бросите, оно начнет распадаться, загнивать, и вы будете бороться за это. И вы все равно и зайдете на ноль. У вас появятся болячки, финансовые проблемы, разладятся взаимоотношения. То есть все будет рушиться. Знаете почему? Потому что Господь ушел уже сюда. И в этом беспощадная милость Господа. Беспощадная милость Господа. Потому что если этого не случится, представьте, вы сохранили себе все это. И все, вы мертвы. Вы теперь вот эта грядка, вы будете с ней кормиться. А этот мир не таков. Вы должны вперед, вперед, вперед и с каждым новым. Все это надо было, смотрите, что нажито непосильным трудом. Мы вот это вот все это делаем, делаем, делаем. Мне надо было вот это, я узнаю, как это сделать. Делаю, 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 делаю. За это время я получаю какие-то уроки. И сумма этих уроков нужна только для одной вещи. Чтобы когда мне изнутри подопрет вот это вот мнение, с которым никто не согласится, я туда пойду. Я туда пойду. Еще одна симптоматика. И это я всегда делаю не ради себя. Вот этот переход совершается не ради себя. Не ради потому, что там хуже. Потому что сразу видно, что там намного хуже. И это делаю ради кого-то. Ради кого-то. Переход с работы на работу. Я приехал сюда, я это сделал не ради себя. Не ради себя. Это просто не совсем мой секрет, поэтому не скажу. Приехал сюда, председатель колхоза, говорит, все, будешь головою. Он как услышал, а я говорю, контейнер сзади идет, пятитонник. С детьми, с женой. И теща за детьми присматривает, пока я там. Вот. И я это, мы пришли, нам дали лучшую хату в селе Константиновка, напротив почты, магазина, ну все, вот центр мегаполиса Константиновка. Центр, самый лучший, и хата большая. И там жил председатель колхоза, бывший. Но он помер, эта хата пустовала. На следующее утро нам как понесли продукты. Я думаю, какие хорошие люди. Они просто подумали, что я председатель колхоза. Вот. Потом это... Вот. То есть все было. И потом опять не ради себя. Я уезжаю туда. И так вот этих скачков было... То есть у меня было 8 переездов. И таких скачков было... Они все были не ради... И с каждым новым... Я когда приезжал, я все бросаю, приезжаю туда, там уже все это есть, то, что было, мне давали. И мне давали дальше. Мне давали дальше, понимаете? Почему? Потому что надо все бросить. Нет такого принципа. Нам сейчас дали милость, а теперь вот это можно отложить. Никогда такого не будет. Переройте все священные писания, такого нет. Мы должны отложить и тогда принять. Это предание, это высочайший уровень. Да я знаю массу людей, которые живут по этому высочайшему уровню.
Для кого вы
делаете? Для кого? Ну, из Константиновки я уже уезжал ради своей дочери. Я приехал сюда, она стала просто заикаться. И мне сказали, это можно в Запорожье вылечить. Я поехал сюда.
Вы тогда еще не были?
Я был атеист, я гонял верующих, как я не знаю это, при мне. Тещу гонял, что она покрестила детей. Она мне там искала углы. Вот. Это не вопрос веры. Есть вера, есть религия, а есть Господь, который в человеке, и насколько ты с ним дружишь, настолько ты хорош. Есть просто хорошие люди и плохие. Бхагавад-гита говорит, есть преданные, есть непреданные. Он в религии даже ничего не нюхал, но он преданный. Почему он с совестью не поругался? Он с совестью не поругался. Понимаете? Есть одна история, мне рассказали по телефону. Интересный человек. То есть он преданный, непреданный, но он во-первых, он сидел несколько раз в тюрьме человек. Ну, не по убийству, а ну, все-таки сидел, да? Во-вторых, он наркоман. Иногда соскакивает, иногда вот это вот. В свободное время от тюрьмы и наркомании он проповедует Евангелие. Нормальный проповедник. Причем острота его ума и чистота мозгов потрясает. Просто потрясает, как Бог вот такому, при такой жизни, да, вот такой, да. И он проповедует нигде попало. Не приходит, стоит с книжечками. Он идет в самые такие криминальные места. Он идет там, где люди боятся, обходят десятой стороной. Идет в туберкулезный, вот, и вот он один раз зашел в туберкулезный диспансер, и там двое им сказали, ну вы уже пишите завещание. Запущено все. А третий пошел на поправку. И он пришел и говорит, вы не хотите с Богом помириться? И эти двое говорят, ну что, присаживайся, рассказывай им, куда деваться. Да? Вот. И он им что-то начал рассказывать, там рассказывать. А третьему говорит, а вы не хотите с Богом помириться? А он говорит, а я с ним не ссорился. А, ну ладно. И когда он пришел в следующий раз, через сколько там, два, я не знаю, тот, который здоровый, помер, а эти живы. Понимаете? Он им рассказывал, кстати, лекции мои тоже, вот, и Бхагавад-гиту читает. Да, но при этом остается христианином, этого не мешает быть христианином. Интересные личности. Итак, человек, который находится в затяжной борьбе со своим здоровьем, со своими отношениями, семья не ладится, с денежным вопросом, с квартирным вопросом, это человек, который прозевал. Даже не прозевал, это прозевать невозможно, проигнорировал, когда Господь ему сказал. Знаете почему проигнорировал? Что нам мешает перейти? А нам мешает перейти то, что у нас уже есть. Мы же за это держимся. Потерять. Это ж моя последняя надежда. Вот это моя работенушка, последняя надежда. Вот это твоя проблема. Последняя надежда, потому что ты надеешься на то, на что не надо надеяться. В этом мире вообще ни на что нельзя надеяться. Ученый, вот, тут Прабхупада подробно в комментарии пишет, что ни на что нельзя надеяться. Мы сидим на земле, завтра будет землетрясение. В Запорожье, кстати, было землетрясение, я его застал. Развернется земля и все. Учили в школе, там вот такая вот, материки там это, в любой момент это сейчас развернется и все. Пол ненадежен. Потолок ненадежен. Завтра какой-то смерч, торнадо и все. Телевизор смотрите, что творится. В этом мире хоть что-то есть. Мое тело надежное, да в любой момент. Я не говорю о том, что там машина сбила и все. Что хочешь? На что тут можно надеяться? Мне Господь говорит, пошли. А я надеюсь вот на вот это вот. Я надеюсь на того человека, на эту работенку, на это что. И люди сидят, и они борются, и все их хорошие качества, с которыми они начинали. Ты помнишь, как все начиналось, помните, да? Все было впервые, вновь, когда впервые, вновь это с Богом, это новизна. А потом, по второму кругу, это я без Бога, я уже это знаю, как это все делать. А без Бога ты ничего не сделаешь. Без Бога ничего нельзя сделать. Я иду по второму кругу, терплю. Третий раз меня тошнит, четвертый раз я не могу уже в этом находиться. И те же качества, которые были хорошие, портят, вот это все рушится. И у меня сразу, я сразу точно понимаю, кто в этом виноват. А я просто, что меня удержало? Последняя надежда. Последняя надежда. Надо было отставить. Когда меня приглашали туда, по добру, по здорову, меня не мотивировали, что тебе там будет лучше. Мне сказали, иди помой, помоги вот тому. Помоги тому. И поэтому я хочу сказать, что если у кого-то... И потом эти люди ходят, они такие романы пишут или рассказывают по электричкам и говорят, мы вот погорельцы, мы вот это вот. Ха, вы, ребята, задержались. Вы просто обнулили. Ой, несчастье, за что такое Господь? Это беспощадная милость. Потому что если тебя не стабилизировать и отбалансировать вот этими болячками, ты от Бога вообще укатишься далеко. И тебе хуже, 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 если ты там не возопишь или что-то такое не сделаешь. Но если ты будешь цепляться до конца, ты зайдешь на пшик и помрешь. Это тоже милость. Потому что оставить тебя хоть чуть-чуть, ты от Бога оторвешься. Понимаете, в чем милость? И в этом принцип, вот в народе говорят, медвежья услуга. Ты можешь, ну, погорелец, ну, наводнение, накормить вот это. Но не надо давать ему деньги. Не надо давать, ты можешь приютить, ты можешь в своем доме его поселить, кормить. Выздоровел, вперед на работу, зарабатывай. Вот. Тогда проснется совесть. А если деньги, а он, ему Бог не дает денег, у него он уже все обнулил. Понимаете? А так его совесть загрызет, он куда-то пойдет, что-то найдет, где-то устроится. Вот о чем. Принцип неба. Никто не может обойти этот принцип. Никто. Можно у алтаря сопли пускать очень долго. И ждать, что однажды я проснусь, и ко мне все придет. Я вымолил. Но. Нет. Ты должен что-то отдать, чтобы переместиться. Прабхупаде пришлось отдать последний там бизнесок. А хотя, ну, человек полностью посвящен, каждую копеечку он не на чего-то тратил, да? Сказали, нет, оно тебе мешает. И Прабхупада хохотал, катался, говорит, забрал последние горшки. Ты должен полностью зависеть от Бога. Вот твоя надежда. Она же первая, она же последняя. Других надежд нету. То, на что ты надеешься, и есть твой Бог. Если посмотреть, на что мы надеемся, это ж обхохочешься. Ну так вот реально, да? Я надеюсь на то, что вот уже пытаюсь реанимировать, оно никак не дышит у меня, да там это, ну ничего. Ну, и я думаю, и оно меня держит, во-первых, я повязан по рукам. И люди говорят, я просто не понимаю людей, которые ходят на работу, которые не любят, живут в семье, которая там вот ничуть не складывается. Он ее бьет постоянно, и она, ну, это Бог же сочетал. А вас Бог вообще сочетал? Или, может, вы залетели, а потом вот это, да? Вообще Бог вас сочетал? Это еще вопрос. Надо поставить большие вопросы с восклицательным знаком над всеми положениями, которые у нас. Вот эти вот религиозные байки, которые типа смирение, смирение. Смирение это хорошо, но я просто знаю одну историю. Муж, жена, просто мои знакомые. Ее зовут Марина. Она такая смиренная, ходит в эту баптистскую церковь. Вот это все. Она терпит, терпит его выходки. А он типа тоже верующий, он в диспуты к ней, какая-то баптистка, я вот православный. А это вообще у вас апостомпродая неправильная. Ну там нормальные люди, все так, да, да. А у него такой порог, он подгуливает. Христианин подгуливает. Причем не так, а вот так вот. Это неудержимая у него страсть, он вот так вот раз, все это, вот. И она раз его приняла, два приняла. И потом как-то на нее голос повысил. И что-то в ней, я думаю, это Кришна. Она взяла сковородку. Ну хорошо, что не чугунную. А такая, знаете, нержавейка. Легче. Ну, сильно его по голове дала. И он сразу понял, что перед ним стоит личность. Вот сразу у него получилось прозрение такое, да?
Чакра открыл.
Чакра, да. Он ее так зауважал, он мне потом рассказывает, говорит, я так его зауважал, и мне Господь изнутри сказал, говорит, что вот, а я не замечал такого человека. Вот. Ему не хватало металла в голове. Понимаете, да? То есть Господь может действовать, потому что, во-первых, каждому дана замечательная жизнь. Но она либо безличностная, либо личностная. Когда она личностная, она всегда замечательная и вот так нас устроит. Мы очень нужны, мы очень востребованы. Люди, которые личностные, у них пруд пруди друзей, они ходят везде, и что бы с ними ни происходило, у них всегда улыбка, у них всегда, они всегда жутко востребованы. Жутко востребованы. Они даже не могут... И вот когда я спрашивал таких людей, а вот где тот рубеж, когда ты непонятно кто, и сразу ты и стал, он говорит, а вот тот рубеж, когда я однажды обнулился и перешел. Риск. Риск. Это мир, материальный мир, мир риска. Мир риска и мир предания – это одно и то же. Потому что тут, ой, я не могу рисковать. А ты хочешь или не хочешь, ты будешь рисковать, потому что это мир риска, тут ничего надежного нету. Ты не можешь ни на чем. Тут никакой страховой полис не поможет. Вот я не понимаю людей, которые, ну, я ж вот устроился, и я вот, я ненавижу эту работу, я говорю, ты любишь ее? У тебя, покажи руки, он показывает, я говорю, ну вот ноги, кандалы нету, не висят, нигде нет. Что ты вот подрываешься, идешь каждое утро на работу на эту. Кто тебе мешает? Ну, а это ж дхарма, я говорю, а это твоя дхарма, ты уверен? Ты где за всем этим? Если человек исполняет свою дхарму, ему весело и хорошо. А если ты в рабстве. Рабство – это имперсональный аспект. Рабство, знаете, что такое рабство? Это просто вот, вот это последние слова, я, помните, да? Если Бога нету, все, одна карма. Одна карма. Какого Бога? Вот этого, который есть и у атеистов, и у верующих, и у неверующих, и какая тебе конфессия, неважно. Потом... И куда приведет этот Бог, которого ты не знаешь? Ты просто хочешь нормально жить. И ты не боишься жить. Не боишься жить. Потому что жить на самом деле чувство нужности. Последняя была лекция, кто, я не знаю, я забыл, как она уже называлась. Счастье, а счастье, да, здесь, по-моему, было. Это я должен быть любим. Я должен быть любить и чувство нужности. Если чувства нужности нету, если я никто, если я никак на этот мир не воздействую и не чувствую это, не вижу обратной связи. Люди могут не знать, что это я делаю, но я должен знать, что это из-за меня им стало лучше. Я как-то воздействую. Я как-то воздействую. И воздействуют по-разному. Если не могут воздействовать по-хорошему, воздействуют по-плохому. И там есть тоже чувство удовлетворения. То есть есть праведники, есть демоны, но есть низшие из людей, которые вообще не воздействуют. Это строго по карме. И праведники рискуют, и демоны рискуют. Вот не будь ты теплым только. Потому что тогда карма. Тогда тебя обнулят. И помрешь, и вспомнить нечего. Жизнь вообще напрасна. Ты проживешь... Ты будешь тянуть вот это вот. Тебе надо... Когда Господь скажет, тебе надо будет отдать. Отдать. Ну, надо знать, что отдать. Но если скажет. Итак, вся... Ну, пример, вот смотрите, пример. И надо помнить, что делая кому-то добро, но только по указке Господа, я не могу выбирать, кому сейчас я добро, ну-ка, выстрелись, я сейчас выберу, кому там подарочек. Нет, у вас сердце ёкнет. Вы делаете неоценимую услугу прежде всего себе. Например, несколько дней назад, 4-3 дня, не помню, меня завалили больные, да, и двоих из них мне очень захотелось, и я не могу, и у меня выступила вся симптоматика этих больных. И меня рвало, меня трясло, меня вот это, что со мной не творилось, и... Я понял, что надо все прекращать есть. Я прекратил есть. Я до сих пор не ем. И зато у них. То есть вот надо. И можно сказать, да, такой садху взял на себе болезнь. Я абсолютно уверен. Если бы я этого не сделал, я бы заболел, и врачи бы мне поставили диагноз и положили бы меня под капельницу. И я бы все равно ничего не ел. Та же самая медаль. В этом нет подвига. Понимаете? Если в этом есть подвиг, если я ложу свой поступок в пачечку подвиг, я долго не протяну. Это в пачечку что? Обычная жизнь. Обычная, нормальная, вайшнавская или там жизнь просто. Потому что астрама это не жизнь. Не жизнь. Такая рисковая жизнь, но Господь каждый раз радует. Это не папочка, подвиг. Надо ее выкинуть вообще из своей жизни. Нету подвига. Это нормально. Но как только это возводится в папочку подвиг, и сразу называются разговоры там о высочайшем уровне. Это просто уровень жизни. А второй уровень смерти. Ты просто чего-то достиг, прорыв, и ты думаешь, все, теперь я всю жизнь, теперь меня это... И ты просто медленно загибаешься там. И я сейчас прочитаю, с чего начать. Вот прочитаю, что об этом говорит. Я когда шел, думал это. Что бы такое? Просто вынул Шримад-Бхагаватам, смотрю, о, как раз хорошо. Прохлада дает наставление. Прохлада Махарадж, такой маленький Прохлада Махарадж, дает наставление кому? Демонам. Детям демонов, да? В детстве, первые 10 лет, это что я читаю? Текст 7 главы, песнь 7, глава 6, текст 7. В детстве, первые 10 лет, не, я не с этого начну. Я сначала начну с того, что этот прохлад, смотрите, тексты 56-57. «О царь Юдхиштхира, все одноклассницы Махараджи Прохлада очень любили и уважали его. Поскольку они были еще детьми, их разум был не сильно загрязнен наставлениями и примером их учителей». Смотрите, Прохлада Махарадж, как сыр в масле, сын самого грозного во вселенной человека, демона. Что еще надо, да? Говори спасибо папочке, потому что, ну, папу надо уважать, да? Папу надо уважать. И слушайся папу, ну, надо же папу слушаться, да? Вот. И Прохлада Махарадж начал на уроках, на переменках проповедовать против папы. А что им двигало, скажите? Ну, понятно, а мотив? Ну, понятно, что Бог вообще все двигает или не двигает. А ну, для чего он это делал вообще?
По-другому не было.
Почему? Он из-за одноклассников, из-за них делал. Он говорит, как же вот это, растрачиваете все это, когда вы же перестанете жить. Вы просто не будете жить, если вы не вот. И вот, смотрите, их разум... Так, все одноклассники Махараджи Прохлада очень любили и уважали его. То есть он уже был там авторитет. Поскольку они были еще детьми, их разум был не сильно загрязнен наставлениями и примерах их учителей, привязанных к двойственному материальному миру с его жалкими телесными удовольствиями. Забыв о своих игрушках, мальчики усаживались вокруг Прохлады Махараджа и слушали его. Хотя Прохлада Махарадж родился в семье демона, он был великим преданным и желал этим мальчикам добра. Именно поэтому он стал говорить им о суетности мирского бытия. А он этим своим разговором перечеркивал всю свою будущность. И в результате разыгрались события, которые не просто его подняли, а до сих пор все знают. Да? Он сделал шаг. Из не просто зоны комфорта, а из максимальной зоны комфорта. То есть вся вселенная у твоих ног, и ты еще никакой ответственности не несешь, ты еще ребенок, тебя балуют. И попробуй против тебя что-то, сейчас папа распорядится. И он выходит из этой зоны комфорта. Почему? Не из-за себя. не за дальше. И вот так успешные люди, они достигали максимума и уходили. А там их уже ждало вот это вот и что-то новое какое-то направление. А остальные только раз достигли и сказали «фу». Они обмывали, отмечали, и потом у них пошло, и потом все разваливалось. Все разваливалось. И просто проследите за собой. Вот сейчас я пример сказал. Если бы я не сделал этого, я бы лежал под капельницей здоровый. Почему я здоровый? Потому что я его... Ну, здоровье не достигается тем, что я знаю фармакологию. Кстати, моя практика говорит, что люди здоровеют не от лекарства, а от врача, который лечит. Который дает эту пилюлю. От врача, от оператора, от его желания. Понимаете? А таблетки ничего не дают. Если имперсонально лечить, мы делаем нравственными, это мое точно. Кроме ампутации. Если что-то просто отрезать, нормальный человек. Но если залечить что-то, вот болело, теперь не болит, с помощью таблеток чего-то, то вот он нравственный инвалид. Я потом замечаю за этим человеком, что у него, да простят меня врачи, но это так. Это так. Потому что это почему-то возникло, а его просто механически залепили. Его сдвинули в другую сторону, и он уже вот так, такой доброты не понимает. Это значит, у него меньше просто шансов сделать какой-то рисковый, вот пойти за Господом просто. Вот. И все. И так во всем. В деньгах, в квартирах, в отношениях, ну во всем абсолютно. Из-за другого. Итак, Господь говорит, вот в сердце, Он начал эту безумную практику проповеди своей в эпицентре демонизма. И вот Он какие наставления дает. Нам, можно сказать, да? Я хочу просто подтвердить, что Прабхупада это говорит, а вот это Прохлад Махарадж говорит, что люди, что вы делаете? Вы губите свою жизнь. Вы думаете, вам будет лучше, вам будет хуже. Вы себя убиваете. Вы хотите устроиться, вам будет хуже. Живите по полной программе, ничего не бойтесь, идите за Господом, вам будет хорошо. И вы будете в безопасности. Сами себе безопасность вы не сделаете. Вот он, смотрите, что говорит. Прохлад Махарадж сказал. Это текст 1, глава 7, песня 7, глава 6, текст 1. Да. Тот, у кого достаточно разума, я перевожу, кто дружит с головой. Кто дружит с головой. Вот для этого. Кто не дружит, должен с самого начала, с детских лет, использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Пропущу, потому что некогда. Он аргументирует, почему. Каждый человек может жить до 100 лет. В комментарии Прабхупада говорит, любое существо живет до 100 лет, только это психологически это так, но когда он смотрит друг на друга, то есть каждая жизнь человека, он должен, ну, понимаете, да? Психологически так. Комар тоже живет 100 лет. Но у него там сердце как там не вибрация, там просто там, понимаете, там все быстрее он переживает. Каждый человек может жить до 100 лет, однако тот, кто не владеет своими чувствами, на паузу нажмем, не владеет своими чувствами. Я не могу похвастаться, что я владею своими чувствами. Но когда Господь зовет, и я не держусь, как бульдог, за свое майно. Мои чувства покоряются ему. Он же Хришикеша. Нет необходимости заниматься аштангой. Нет необходимости. Надо не держаться за свое майно, которое тебе все равно не поможет. А люди, которые даже сохранили свое майно, отбились от наследников, доказали во всех судах, потом он помирает на этом майне. И приходит новый жилец и говорит, а это что за хлам вообще? В костер. устарело. А он за нее держался. И это его не пустило. Посмотреть смешно. Не пустило. То, что его уже мучает, не пускает. И надо понимать Господа. Иногда он от тебя отбирает почти все, чтобы тебе легче было расстаться. Потому что если тебе много, то и он тебе скажет, вот есть перспектива помочь. Да нет, а кто ж... А корова, а хозяйство на зиму, как вот Матроскин, помните, да? Вот. Куда ж я вот? В город, там, к дяде Федору? Да нет, а как хозяйство на кого ставить? Все? Рабство. Поэтому Господь отнимает, оставляет минимум. Вот. Но правильный человек, который вот не держится за майно, который просто, скажем, живет, он его бросает, не просто бросает, не просто бросает и пропади все пропадом. Он его отдает в хорошие руки. Он говорит, люди, набирайте. Я когда уезжал, это тому, разбирайте. Это никому не нужно. Мотоцикл никому не нужен. Никто. Ну скажите, вот тот Вася, может, он хотел там мою там такое. Пораздал, приезжай на новое место, там все это есть. На перевозку не надо ничего тратиться. Я заметил, что я вот сколько переездов делал, я сделал что-то в одной хате, приезжаю туда, там это уже есть. До меня построили, мне достается как бы даром. Но это я. Я потом это заметил, потому что когда статистика накопилась. Вот. Один раз я взял и продал. Не хватало что-то, и взял, продал. И туда пришел, и там этого не было уже. Я потратил. А если бы я вот отдал, знаете, я приехал, оно там есть. Итак, человек может жить до 100 лет. Однако тот, кто не владеет своими чувствами, кто не владеет своими чувствами, кто боится, кто не боится, он владеет, потому что своими чувствами, потому что Кришна рядом. Когда Кришна рядом, страха нету. Владеет чувствами. Они под присмотром этого дрессировщика. А когда Кришна ушел, темно и страшно. Я не владею своими чувствами. Они владеют мною. И там уже другой дрессировщик, страх называется. И он мне тут расскажет, что надо делать. Эти чувства порвут меня на части, нервотрепка. И тут написано. Однако тот, кто не владеет своими чувствами, навсегда теряет половину этого срока, 100 лет. Ибо ночью, находясь во власти невежества, он спит по 12 часов. У такого человека остается только 50 лет жизни. Вроде такая теория, да? Ну, подумаешь, 50 лет жизни проспал. Ну, все же спят, да? Но он дальше пишет. Не пишет, говорит. Седьмой текст, глава 6. В детстве, в первые 10 лет после рождения ребенка еще не развит ум. В следующие 10 лет он проводит в играх и всевозможных забавах. Так человек теряет 20 лет своей жизни. Кроме того, в старости, когда болезни и немощь не дают человеку заниматься даже материальными делами, он еще 20 лет проживает впустую. Кто-то посчитал, сколько осталось? Я на всякий случай зачитаю комментарий. Человек, не обладающий знанием Кришны, впустую проживает 20 лет в детстве, в юности, еще 20 лет в старости. И когда он уже ни на что не способен, если его мысли только о том, что будет с его сыновьями и внуками, и могут ли они сохранить накопленное им имущество. Половину этих лет человек просто спит. Более того, смотрите, вот то, что я говорю, вовремя перейти куда-то дальше. Когда вы будете так переходить, вы будете к Кришне ближе, ближе и ближе. Потому что под его руководством вы будете, у вас что-то в голове начнет появляться. И я, закоренелый атеист, просто я не знаю, махровый атеист, пришел вот сюда. Почему? Только вот поэтому? Только поэтому, потому что я хотел жить. Я не согласен вот с этим вот. Муж ее бьет, а она терпит, потому что религиозные басни. Причем тут религиозные басни? Если он тебя бьет, Это твоя жизнь вообще, она тебе. И непонятно, это Божье или нет. Ты должна что-то сказать или что-то сделать. А вот муж подкаблучник, которого жизни нет, таких и еще тоже навидался. У него нету жизни, нету жизни. Уходи. Или поставь как-то все на место, договорись. Ну, понимаешь. Скажи, что ты личность. То же самое. Работа, семья, а какая разница? О, это святое, это дхарма, это варнашрама дхарма. Да там не пахнет варнашрамой, там счастье должно быть. Потому что эти вещи и работа, и это, они образуются вот с такими скачками. Когда ты бросаешь, и все против, родители против, а я пойду вот все. Вот там может быть счастье. Вот там Бог налаживает это, вот тогда. А когда ты просто хочешь спроектировать, и потом держишься за это.
А если на работе нет счастья?
Нет.
Вот как определить, надо это все бросить или просто стать лучше на работе, как вы говорите? Вот как это понять?
Честно трудиться, это значит изо всех сил и на совесть, если даже тебе не нравится. Но уходить я должен с этой работой не из-за себя, потому что мне там не нравится. Не из-за себя. Понимаете? Я ушел с работы. Я работал в ПЧ-14. Я был самый известный человек. И не только на втором Запорожье. Запорожье мокрое, Запорожье левое, Запорожье грузовое, первое, второе Запорожье. Потому что я организовал забастовку. 5000 людей меня знало. Просто по звонку мне могли принести стекло, металл, шифер, вот это все. Просто я там оброс снова связи. Я ушел оттуда в дворники вообще. Представляете? В ноль. Меня там никто не знает. Там пока работаешь, ты нужен. Я ушел оттуда. Почему я ушел оттуда? Все сказали, да люди мечтают о таком месте. Я говорю, то, что для вас мечта, для меня рабство. Потому что я тогда читал уже лекции, и пару раз 40 человек пришло, а я не пришел, потому что меня как крайнего вызвали. Я сказал, это не годится. И ушел в дворники, и у меня быстренько все восстановилось. Начальник базара посмотрел и сказал, ну я не могу тебе столько платить. И я там работал 2 часа вместо убийственной 8-часового дня, где там как рабы просто. Ну мне нравилось. Просто там как-то спортсмен оттуда. Спортсмены приходили и говорят, ты что это, ты каким спортом занимался? Я говорю, путейским. Вот. Но мне нравилось. Мне нравилось. Почему мне нравилось? Потому что я это тоже не для себя делал. Не для себя. И вот мы любим то, во что мы вкладываем. А не откуда мы забираем. Вот он мне это подарил, я буду его любить, и скоро его буду ненавидеть. Потому что счетчик считает, сколько я ему должна или должен. И я чувствую. И Кришна говорит, ты должен, и это меня будет грызть. Я буду его ненавидеть, своего благодетеля. Понимаете? И поэтому правильный обмен, он всегда равноценный и получает оба. Мама над ребенком, она получает счастье. Попробуй забери у него. И ребенок получает счастье. Равноценный обмен. Я кого-то вылечил, я получил здоровье. Я кого-то выручил деньгами, я получил деньги. Но не так. Я хочу получить деньги, кого бы выручить деньгами? Кого бы это? Где бы вот это? Нет, ты тогда проиграешь все. Тогда ты просто растратишься. Это назначает Господь. Потому что Он знает, где ты квалифицирован, где твоя помощь нужна, где ты действительно как гуру будешь и как помощник, и где ты это можешь делать бескорыстно. Не сам ты. Ты просто должен быть готов это сделать. Я ушел. Из-за чего ушел? Кому сказать? Засмеют. Просто чтобы лекции читать. За которые я ничего. И дворник, сколько дворник получает. Очень скоро я стал получать столько же. Как на той супер высокооплаченной работе. Потому что я начал такие там дырки на базаре затыкать, и базар избавился от астрономических штрафов от санстанции. Я просто проходил и как-то так вот делал. Но я бросил насиженное место. Меня никто оттуда не сдирал. А вот если бы я там остался, когда меня позвали, это звоночник, делинь, 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 скоро у тебя здесь. Я бы там ходил, плевал бы в потолок, спился бы, не знаю, что бы со мной было, но я бы стал плохим человеком. Я бы стал плохим человеком. Меня скоро бы стали не любить. Потому что это все стало бы расползаться. Я не знаю, каким образом, но это все бы ушло. И здоровье ушло, и авторитет бы ушел, и деньги бы ушли, и травму бы я там получил. Я не знаю, что бы там было. Там было все плохо. Я это вот уверен. Почему? Потому что я смотрю на других и вижу, именно так оно и происходит. Беспощадная милость Господа. Он тебя позвал, иди. Не пойдешь, и там тебе будет вот это, ты никуда это не потеряешь. Мы не понимаем, что мы это, нет, мы ничего не потеряем, то, что мы, ни одно движение не пропадает. Все будет. Иначе все напрасно. И Прохлада Махарадж из жалости, он выходит из своей вот, смогут ли они сохранить накопленное им имущество? Половину этих лет человек просто спит. Более того, из оставшихся 60 лет 30 уходит на сон. Таким образом, тот, кто не знает, в чем цель человеческой жизни и как, в этой, как этой цели достичь, 70 из 100 отпущенных ему лет проводит впустую. То есть остается 30. А дальше Прохлада Махарадж делает этот нокдаун. А что же оставшиеся 30 лет? Вот он их описывает. Это то, за чем мы держимся. Это то, что является нашей проблемой. Это то, что, на чем мы, как последняя надежда. И которое, это то, на что мы Кришну и меняем. На что мы меняем. И тут, тот, кто не владеет, это какой текст у нас? Текст 8. 7, 6, 8. Песня 7, глава 6, текст 8. Тот, кто не владеет своим умом и чувствами из-за ненасытного вожделения и неодолимой иллюзии, все сильнее привязывается. Угадайте, к чему? К семейной жизни. Извиняйте. К семейной жизни. Семейная жизнь должна быть. Люди состоявшиеся. У меня все состоялось в семейной жизни. У меня отличные внуки, зятья, дети. Все это есть. Но я не этим жил. А вот если бы я жил этим, развратились бы все, и я в том числе. Понимаете? Что после тебя останется? Думать, что успешная жизнь, нормально устроиться, бизнесочек какой-то заиметь, одеться, обуться, выглядеть хорошо, авторитетик там, детей нарожать, на ноги их поставить, полный вперед, и все? Нет. Я не про это сегодня говорю. Не про это. А что? Потому что твоя семья, это ты сам. Это ты сам. Это твоя такая маленькая группка личностных, это... Тренинг таких. А что окружающие люди про тебя вспомнят? Или погомонят 2 недели и забудут? Вот показатель. Ты жил зря или не зря? Вот Кришна принят и не... Кришна это другие люди. Другие люди, на которых ты как-то нормально воздействовал. Вот они про тебя что-то скажут. Или еще хуже скажут, тьфу, наконец-то все. Вот. Такое есть, да. Вот эти люди, я просто последний раз, когда был в этом городе Бузулуки, там кладбище. Это кладбище закрыли, я не знаю, я не хочу соврать, ну 20 или сколько лет. И там есть такая Сухареченская гора называется, и там новое кладбище. Потому что, ну, границы города, все, дальше, ну, расти. Сколько-то 20 лет прошло там, заросло все, оградки. Деревья вот так вот. Пройти просто нельзя. Просто лес. Никто не ходит на могилы. И есть одна могила, на которой прям там тротуарную плитку, и там святой. Вдруг обнаружили, что он святой. И туда ходят, там свечки горят неугасимо день и ночь. Люди ходят, и там такая табличка. Не то, что кто-то взял какой-то попечитель. Принимается любая помощь там, по окраске оградки, по вот этой. И вот там я, вот, к сожалению, не помню. Вот. Вот этот человек помер когда? А вот по кладбищу видно, что он не зря жил. А вот эти все. А я помню, когда ходил еще так... ну, родители ходили, там вот это вот поминальные дни, там, да, там и звезды, там он герой, там чуть не Советского Союза, и вот такой, от любимых вот этих вот, этих там, соработников, ну, не знаю, как там, там прям на мраморе, и где это все, все поросло вот так вот, можно просто вытягивать эти все и там продавать, и никто даже и не чухнется. Никто даже не заметит. Люди прожили, похоронили, и их уже, их некому вспоминать. Некому вспоминать. Вот показатель. Они зато прожили семейную жизнь. Такую семейную жизнь живут и животные. Это должно быть. Это тоже и семейная жизнь. Знаете, секс, оборона, еда и сон, да. А есть там вот эти вот духовные еще вещи, да, человеческие. Я сейчас говорю о людях, Милосердие там, да, правдивость. Вот эти вот вещи. Мы их даже не нюхали. Мы о них можем много говорить. Но у меня настолько будет хорошо вот эти четыре животных, насколько у меня будут вот те. Кришна не собирается у нас отнимать вот эти все удовольствия. Не собирается. Но говорит, ну выполни ты. Я тебя прошу-то немного. Я тебя не прошу всем милосердия, всем правдивости, всем это. Я тебя просто прошу конкретно к этому человеку то, конкретно к этому то, конкретно к этому то. Вот сделай то, что я тебя прошу, а это у тебя будет. И все. И когда он просит, надо свое животное отложить и не беспокоиться никуда, оно не денется. А вот если ты их не отложишь, у тебя его заберут. Просто заберут. Итак, тот, кто не владеет своим умом и чувствами, из-за ненасытного вожделения и неодолимой иллюзии, вожделение возрастает, иллюзия возрастает, тебе все хуже и хуже, ты не понимаешь, в чем дело, не понимаешь, это иллюзия. Когда тебя попросили, говорят, иди туда. Потом на тебя навалится, ты говоришь, Господи, за что? Да не за что. Просто срок истек нахождения здесь твое. Вот и все. Сходите к буддистам, они вам расскажут. Есть карма. Планеты сдвинулись, ты должен быть уже там. Кришна тебе по-доброму говорит, иди помоги туда, сходи. А как же это вот хозяйство, коровы на зиму, там все это, да? Вот. Ну Кришна тебе говорит, сходи. Потому что секс, оборона, еда и сон как-то видно. А вот это милосердие, вот это, оно невидимо. А это как след. Тогда у тебя начинает все это пропадать. Царица Кунти говорит, без Кришны все пропадает. Кришна тебя позвал туда, а ты нет. С Кришной ничего не пропадет. Итак. Кто не владеет своим умом и чувствами, из-за ненасытного вожделения, неодолимой иллюзии, все сильнее привязывается к семейной жизни. Он ищет там уже счастье. А я когда-то говорил там про семью и говорил, самые счастливые семейные пары те, которые чем-то занимаются для окружающих. И говорю, что есть 5 семейных пар, помните, да? И они все функционеры. Это вот, ну помните, не буду говорить, да, всего 7, из них 5 приемлемых для нас. Но они служат. Но если сами для себя скукошились, все, значит там вожделение, там это все, и кроме драки там ничего не будет. Вот. Все сильнее привязывается к семейной жизни. Для такого безумца, остальные годы тоже оказываются потерянными. Это вот за эти 30 лет, говорится, остаточек. Потерянными. То есть ты просто это зря живешь. Ибо даже в это время он не способен преданно служить Господу. Вот и все. Я сейчас Ага. Ой-ой-ой. Сейчас я прочитаю одну вещь. Называется Библия. Вот. Вот. Библия, видите, да? Мне говорили, что ты Библию читаешь? Читаешь Шримад Бхагаватам. А я, знаете, что сказал? Напишите официально, что ИСККОН считает это не... не авторитетное писание, то да, да. Ничего не говорят. Поэтому будем читать. Будем читать. Всего один маленький эпизодик. Маленький эпизодик из авторитетного писания пока. Вот. Был такой Илия, там пророк Илия. Просто, ну, это вот в эту тему. Потому что Прохлад Махарадж, да, Прохлад Махарадж рискнул. Ну это же Прохлад Махарадж, великий святой. Его же там Нарада Муни воспитывал в чреве матери. А вот мы сейчас посмотрим про обычных людей. Там, короче, такая была ситуация. Есть пророк Илия, и за ним гонялась вся власть, потому что он, знаете, свободных и неподкупных людей власти что-то не сильно полюбляют. Ну, традиционно, да? Потому что как-то плохо имеют. Как, и этот Илия немножко так. И местный правитель гонялся, и он был немножко в изгнании. И Господь ему сказал, пока вот тут вот побудешь, тут все будет, было хорошо, но поскольку там дожди прекратились, была великая засуха и великий голод, источник, у которого он пил, кончился. И тогда Господь ему сказал, вот с этого начинается. Тут всего немножко, я много времени займу. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле. Что я читаю, кого заинтересует? Очень интересная история. Третье царство, глава 17, 7 по 16. По прошествии некоторого времени поток этот высох, ибо не было дождя на земле. И было к нему слово Господне. Встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. Вот внимание. Дальше мы будем читать, что он пошел туда, встретил первую попавшую женщину и во время голода, чудовищного голода, когда там грызли ремни, когда не знали, чем вообще будет завтра еда или нет. Первый попавшийся и сказал, вот, ну он так подумал, что вот первый попавшийся и та женщина. Но Господь сказал, я ей сказал, он тогда ей еще не сказал, он скажет во время, когда они увидят друг друга. Но он нашел ту женщину, которая поверит и откликнется. То есть Господь действует через конкретных людей. Если он тебя на что-то позвал, он тебя избрал для этого, как ты не понимаешь. Избрал для того, чтобы многим помочь, раз, польза. И второе, потому что если ты сейчас не уйдешь с этого места, то тут погибнешь, как у того высохшего источника. В этом не просто я вот сейчас герой пойду. Ты и сам себя спасаешь одновременно. Ты погибнешь, если ты не будешь это делать. Это очень опасно не слушаться Господа. Не потому, что он шантажирует. А это потом постепенно будет разваливаться. Ты найдешь кучу причин. А причина одна. Ты его не послушал. Почему не послушал? Храбрости тебе не хватило? Нет. Хватило. У тебя не хватило сил оторваться от этого майна. Хорошее насиженное местечко. Моя последняя надежда. Враг номер один. Предание. Моя последняя надежда. То, что заменило тебе Господа. И вот. Я повелел там женщине вдове. Вдова. Мужика нету. Кормить тебя. И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал ей вслед и сказал, возьми для меня кусок хлеба в руки свои. Наглый какой, да? Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот пойду я, наберу полено два дров, и пойду приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем при горшне муки, и все, урожая не будет». И никто ей не даст, потому что все на таком же положении. Она одна, на работу не наймешься, платить нечем. Знаете, деньги не нужны, когда в пустыне, когда самая ценная вода. Если пить нечего, деньги не надо, да? Вот там такое же положение. И там это засуха, это очень долго все было. Все смерть. И он ей говорит: давай. Она говорит: вот. Вот это очень такой, знаете, ключ. На что мы надеемся? На что эта женщина вообще, на что она надеется? Прожить еще один день? Вот с этим мужем, когда не сегодня, завтра он ее прибьет? Или на той работе, когда этот начальник все больше наглеет и наглеет, а он не зря наглеет. Бог оттуда ушел, вот он и устал наглеть. Начальник не виноват, вообще никто не виноват. Налаживать отношения, наладить их с Богом. Вот. Что надо? Ну, хотя бы встань на коленки, покайся. Господи, извини, что делать дальше? Вы не представляете, как быстро Бог отвечает. Что делать дальше? Женщина прекрасно понимала, и она была готова, чтобы послушать пророка, что ей хватит еще на один раз. На один раз. Какая разница, да. Ее карьера жизненная кончена. Это последняя лепешка, на которую две дровяняки хватает. И все. И все. Она не даст будущее ни ей, ни сыну. За что ты держишься? Это твоя последняя надежда? А дальше что? А дальше ж ничего не светит. И вот приходит кто-то и говорит: дай поесть. И вот тут, вот это такие моменты. И знаете, она была в лучшем положении. Потому что, если у тебя последняя лепешка, ну какая разница, сдохнуть завтра или сейчас. А когда у тебя амбар, а вокруг пришло там голодных, то ты будешь с ружьем, с пулеметом защищаться. Тебе же надолго хватит. Да? То есть ей легче было. Так вот, нормальные люди, я не говорю возвышенные, я говорю нормальные люди, которые даже религии, и они в религии просто упираются как реактивные такие, раз, и они там сразу опа-опа, потому что они так вот жили. Они уже преданные, поэтому смотрите, и вот эта женщина, она вот преданная получается. Угу. И пойду, съедим это и умрем. И сказал ей Илия: не бойся, пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и своего сына ты сделаешь после. Из чего? Что тебе накормит? А вот тогда, когда ты отдашь все, тебя накормит чудо. Мы ищем чудес, особенных знамений. Я так вот анализирую свою жизнь, жизнь некоторых своих друзей. И вот эти моменты, когда они оставляли все, случалось просто чудо. Просто неотследимая вот эта причинно-следственная связь, неотследимая там, по какой карме это вообще, это просто как дар какой-то, а не чудо. Сколько фильмов на этом поставлено, художественных, которые мы в запой смотрим, и нам это нравится, потому что там Бог есть в этих фильмах. В кармических фильмах, когда человек просто бросал вот так вот, шел вот так вот, и там получал свое счастье. Когда оставлял все. И нам нравятся эти фильмы. Знаете почему? Потому что там Господь присутствует. Ну представьте фильм. Вы стали бы смотреть этот фильм? Вот я заработал, и вот теперь это жую всю оставшуюся жизнь. Да? Вот. присущий Гурмитарке. Так мы смотрим свою жизнь такую же. Почему нам сериалы нравятся? Потому что свой сериал мне не нравится. А мне должен быть приключенческий боевик по жизни с Кришной. Человек, Кришна, пронизывает все. Воду вкусом. А человек пронизан талантом. Талантом. Он должен быть пронизан талантом, а значит счастьем. Он должен пронизан быть Господом. И на что мы вообще покупаемся? На что? Талант. Все пронизано Господом, кроме человека, который зацепился за какую-то дрянь. За какую-то бумажку. За какое-то, я не знаю, положение. За которое, чтобы как у людей. И все, ты не пронизан Господом. Животное больше счастливо, потому что оно пронизано. Потому что у меня же свободная воля крутая. Я могу не согласиться. А животное, Господь так вот ведет, ведет, ведет. Оно счастливо, да. Я смотрю на кошек, на собак. Они там, они счастливы. Они счастливы. У них что-то раз, у них заживает все как-то. Они как-то, ну, они живут. И только человек добровольно может отказаться от жизни. Добровольно. Переходит в имперсональный аспект, так называемый. Итак, а для себя сделаешь позже. Ибо, как говорит Господь, мука в катке не истощится, масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, масло в кувшине не убивало. И по слову Господа, который он изрек через Илию. Принцип, это принцип. Не истощится ничего. Ни здоровья, ни силы. Тебе всего хватит, если ты будешь по его слову. По его слову. Его слово не понимает только совершенно бессовестный человек. Совершенно бессовестный человек. Этот принцип нельзя обойти. Этот принцип у всех по-разному. У всех по-разному. Сколько раз надо обнулять свою жизнь? Сколько раз надо переходить? Переходить, переходить. Сколько раз ты будешь переходить, но ты не можешь это, понимаете, сам. Я не могу никому сказать, вот тебе там пора. Тебе лично Господь скажет. Никто тебе не скажет. Когда тебе говорят, а по благословению кто-то тебе скажет там да или нет. Нет, нет. Ко мне приходили, вот у нас такое видение на тебя. Я говорю, у вас на меня видение? У меня возникает такой, знаете, огромный знак вопроса и еще восклицательный знак такой, возмутительный. И мне говорит этот человек, который не был в армии, он не отдал долг родине, у него нет детей, он не может жениться. Я говорю, иди разберись со своей семьей. У тебя нет личных отношений, нет друзей. Ты будешь мне рассказывать, какое на мою жизнь. Я сам не знаю, какая у меня будет жизнь. Господь мне скажет. Когда и когда передвигаться. А пока он мне ничего не сказал, я спокойно и честно, и тщательно живу и наслаждаюсь этим. Наслаждаюсь от того, что я приношу пользу. Наслаждаюсь от того, что я не жду ничего, а мне хорошо, что, вот, что я просто не зря. Просто не зря. И когда с таким настроением, ты легко перейдешь дальше. Ты привык жить не зря. И когда он говорит, вот это, и ты так, о, там... Это для меня как куш, понимаете, куш. Ты там потеряешь все. Но ты идешь как материалист за миллионом, идешь туда, есть возможность послужить. И все говорят, да ты с ума сошел, а это что? Да подожди, а ты уже сумасшедший. Идешь туда. И таких материалистов вот так. Ну, в смысле, нерелигиозных людей. Я их материалистами не называю. Много. Много. Они туда. И они очень быстро приходят в религию. И из них становятся истинно верующие люди. Вот. И нет другого пути. Сидеть и ждать, когда Кришна к тебе придет и скажет, ну что, вот на тебе подарочек, а это я забираю. И нет, он сначала говорит, забери. В этом момент предания. Сначала заберет. Заберет. И заберет именно то. Он не заберет у тебя на что ты так, так скользящим взглядом. Он заберет именно то, что чем ты дорожишь. Дорожишь. Именно там, куда ты вложил. За что боролись? За что боролись? Это может быть кощунственно выглядеть. Ко мне пришли и сказали. Ну не буду говорить, что мне сказали. Ты покайся вот в этом вот. И ты можешь оставаться на ятре. Это было давно, лет 10 назад. Ты просто покайся. Я говорю, нет. Нет. Я могу сделать вид, что мне это все равно. Но вы же будете морочить других людей. Я просто раз ушел домой и все. И вся преисподняя на меня свалилась. Они виноваты, демоны. Нет, это нужно было мне. Это нужно было мне. Я ушел. Я был авторитет уже какой-то там, да? Уже авторитет, уже все такое. То есть, смотрите, сначала деньги, может отказаться. Потом ты можешь там от хаты отказаться. Потом ты можешь от чего угодно. Ты можешь от семьи отказаться, но семья от тебя не уйдет, она вернется. И тогда это будет вот так. У тебя ничем, ничто не должно владеть тобою. Ничто не должно владеть тобою. Только Господь. Тогда Господь ничего от тебя и не отпустит. Ничто не может заменить Господа. Сейчас я... Ой, я уже не знаю, что делать, уже 10 час. Может, вопросы? Так, тема не раскрыта, может, мы ее потом пораскрываем. Ну, я не знаю. У меня еще столько тут и зачитать, и рассказать. Ну, вопросы есть? Я хоть чуть-чуть приблизился к пониманию, что я хотел сказать. Все пронизывает Господь. Господь пронизывает все абсолютно. И человека как талант. Если ты не талантлив, он тебя что-то не пронизывает. Ты сам его угнал подальше от себя. Не просто угнал, не от страха, не по злому умыслу. Все хотят быть талантливее. Маленькая лепешечка. И ты на нее понадеялся, как на Бога. Понимаете? И каждый раз лепешка это разная будет. Кто за что зацепился. И я вот это, да. Да, слушаю.
Ну, а если вот есть такое, что с этим делать? Вот есть что-то, что постоянно как бы путаешь с Богом.
Надеешься. Путаешь с Богом, да? Ага. Ну, ты, если ты уже понял, что это не Бог, а это твой...
Я это понял. По инерции все происходит, автоматически те же грабли.
Господь, забери, ради Бога, забери у меня это, Господь, забери. Забери. Я просто знаю, когда это очень хорошо сработало. Если без подробностей, без подробностей. Замужняя женщина полюбила замужнего мужчину. И она понимает, что тут что-то неправильно. Это не космическая любовь. И он тоже так вроде как. Нет, там ничего не было. Все было на высшем степени интеллигентно и так далее. И она говорит, Господи, забери у меня вот это. Забери, потому что ну, я не могу противиться. И Господь забрал. И вы даже не представляете, что он ей потом подарил. Не скажу. Я не могу все рассказывать.
Кстати, Что ж он забрал и что дал?
Там и ситхи, там и там все было здорово потом. Там это все здорово. Просто так и я. Потому что, смотрите, Господь думает, мы думаем, чем же Господу послужить. Что-то хорошее такое сделать и отдать ему. Вот такой цветок. Самый лучший сейчас я в этом... Да не надо ему. Ты отдай ему то, чем ты дорожишь. То, что застит тебя от Бога, то, что между вами, отдай ему. Ему надо видимость хорошая. Вот это подарок. Я говорю, Господь, я тебе и вот это, и вот это, и вот это. Он говорит, нет, вот то отдай. Я говорю, ну это может быть это. Нет, ты вот то отдай.
Это как у детей.
Да, вот то отдай. Он в курсе.
А если сам не в курсе?
Не в курсе? Ну если не лукавить, то мы всегда в курсе. Мы всегда в курсе. Вот я поэтому и говорю. Когда человек говорит, я ненавижу эту работу, я говорю, ты любишь ее? Ты любишь? Ты ее любишь? Потому что если ты ее не любил, ты бы ушел.
Так а если ушел? Значит, а потом скучаешь, слезы такие.
Не, никто не скучает. Даже счастье стало. Почему-то будешь.
Мотив. Я никогда ничего не решал в жизни сам. Меня двигали обстоятельства. Из-за других что-то делал. Работу сменил я больше, чем квартир. Больше. Каждая из моих работ была любимейшая. У меня слезы катились, когда я уходил с отдельной работы. Мне казалось, это призвание, смысл моей жизни. Мне так оно нравилось. Но обстоятельства меня вынуждали. Я не выбирал работу. Просто, ну, куда-то надо семью кормить, раз, и а там вообще, и я как страшный сон вспоминал предыдущую сразу же. Как страшный сон. Мне нравилась эта работа. Я работал в обеденный перерыв, я приходил раньше, уходил позже. Жена стала ревновать сильно к работе. Да. И мне одинаково было, что идти домой, что идти на работу. Одинаково. Круглосуточное счастье. Знаете только почему? Потому что меня на эту работу трудоустроил Господь. Я сам выбирал. Я не выбирал. Вот это менеджер. Трудоустроил Господь. Семью тебе должен создать Господь. И так далее, и так далее, и так далее. Мы хотим свое счастье сами устроить? Пробуйте. Без Господа? Без Господа вообще ничего. Вопросы все, время. Мы потом эту тему закончим. Тема какая-то, хоть помните кто?
Да, беспощадная милость.
Беспощадная. Знаете почему беспощадная? Нас не щадят, но нас оставляют в живых и нам не дают деградировать. Это все байки, не слушайте, что там в ад попадешь. Мне, кстати, этот вот, кто-то помнит Оксану Гаврилюков, вот это вот. Морозов, да. Вот у них на этажом ниже батюшка живет, да, батюшка живет, у него тоже детки. Там наверху играли мриданги, и киртан был. Помните, Манахата такая, такая, гу-гу. А там батюшка православный. Смиренный, хороший. И они потом общались. И вот этот Юра Гаврилюк, он говорит, если есть какое-то смирение, просто у него трое детей, это надо видеть, как они прыгают, там люстра качается, все это. И этот батюшка однажды сказал, они разговаривали, он говорит, я был сильно удивлен и обрадован этим разговором, когда Юра мне сам передал, что это батюшка, православный священник, сказал. Все уже нормальные вайшнавы знают, что ада и рая нету, что это средневековые выдумки и для чего не сделаны. А это говорит православный батюшка, когда там это вот, он говорит, ада нету. А Юра его спрашивает, а что есть? Есть неуспокоившиеся души. И вот они вот это вот, это все, это гимнастика ума, а таких локальных мест нету. Я думаю, ничего себе, христианская номенклатура в курсе дела. Тоже в курсе дела, что этого нету. И только простые люди, просто чтобы напугать. Просто чтобы напугать. Потому что знаете, кому этот испуг нужен? тем людям, которые лишь бы вот получать, и вот, и они, может быть, в храме, он может быть на работе, ему все равно, что, где строить, что строить, может завтра вот бульдозер пройдет, им все равно. Вот которым все равно, вот им надо вот, ну, чтобы вот этот миф об аппаратхах, знаете, он просто вот, вот ты должен меня уважать, поэтому, да. Вот. Это тоже ряд моментов, которые отупляют человека. Я против то, что отупляет человека. Потому что отупление человека – это противоположный процесс сознанию Кришны. Сознание Кришны – это способность вырабатывать собственные решения. Мы сами по себе не думаем. Нам или диктуют обстоятельства, выживание называется, или вопреки, это Господь говорит. Вот это собственное решение. И человек отупленный, отупленный, то есть в тамосе, он не может. Ему говорят, вот, слушайся, смирение и все такое, ну это ж тамос. А как же Господа буду слушать? А как же я попаду на свое место? А как же я узнаю, что мне делать? В Бхагавад-гите написано, никто, ни одно живое существо не знает, что ему делать и куда двигаться без Господа в сердце. Никто не знает. Никто. Самый крутой махаджан не знает. Не знает. Потому что раз написано никто, это надо считать, что никто. А тут кто-то знает, как мне двигаться. Понимаете? Вот для этого придумано. Почему? Потому что раньше, если не слушаешься, мы тебя на костер или распяли, или что-то. А поскольку цивилизация идет вперед немножко, и как-то это уже неприлично делать, это все ввели в загробный мир, и ну, этим можно шантажировать. Будет страшно. А чтобы не было страшно, мы тебе бумажечку напишем, что ты достоин быть в раю. Теперь ты должен меня уважать, конечно, да? А если ты меня не будешь уважать, аппарат попадешь в ад. Понимаете схема? Все равно это страх. А любой страх, страх ада, страх оскорбить великого преданного, он все равно является страхом, и застилает Бога. А без Бога ты весь во власти тьмы. Весь. И ничего хорошего ты в этой тьме уже не совершишь. Понимаете? Не надо бояться этого. Ряд вот этих нововведений. Я спорил с буддистом. У них тоже ад. Я говорю, а у нас это движение, это у вас религия. Я говорю, подожди, подожди. Ты думаешь, и буддизм обошла это... У вас тоже ад расписан. А ты давай, давай покопаемся, когда это началось, давай. И он согласился. Понимаете? И поэтому много среди буддистов есть персоналисты. Настоящие персоналисты, которые говорят, Бога нет, но слушают его. И много есть среди персоналистов, такие, знаете, буддисты. Мне не хочется оскорблять буддизм. Просто имперсоналисты, которые вроде бы культивируют, но на самом деле имперсоналисты живут просто по карме. В страхе это по карме. Вот на вот этой стороне медали. И просто доживают свой, просто они просто ждут смерти. И думают, что-то будет хорошее после этой смерти. Ничего не будет. Оградка зарастет и все, никто не вспомнит. И можно прожить счастливо и радостно, да? И что для этого надо? Вот эту лепешечку свою не пожалей. Пойми, она тебя не спасает. Ни на день, ни на неделю. Вот, понимаете? Не бойся. Не на то ты надеешься. Так, ну все. Наверное, это Бхагавад-гита ки. Просто слишком уже много времени. Опять же вопрос. Не, я тему даже половину не раскрыл вообще-то.
В субботу,
да. Да. В субботу будем как-то продолжать ее, потому что, ну, мало времени было.